Глава четвертая. Ту, кого всего сильней. Теперь уж кажется преданием такой приветный, щедрый дом, нароспошь, искренно, ребром, где рады близким, рады дальним, где остро спорят вкруг стола, где пьют, едят до весела, где заливаются девчонки, где за минуту комнатенку то в зал расчистят танцевальный, то разделят на 10 спален, старинный ветхий шкаф зеркальный перенесут и повернут, где книг расходных не ведут и не считают ртом утайкой, где дышит добрую хозяйкой ненарушаемый уют. Все было просто, все просты. Теперь не то, теперь не так. И если где горит очаг, то двери заперты. Всегда открытое радушье. Тебя все меньше в русской жизни. Твой дар усталостью иссушен и подозрительностью изгнан. Наш быт рассчитан и суров. Уж больше нет таких домов. Немало лет прошло с тех пор. От взгорка Среднего проспекта, где взбросил в небо архитектор теперь уж снесенный собор, где в сквере, убранные в ленты, детей возили чинно пони, где спали львы на постаментах, а на колончатом балконе встречали девушек-студенты, где банк приземистый с фронтоном улегся чудищем ампира. Оттуда, в ряд домов втесненный, стоял их дом неподалеку, и в первом этаже квартира во двор сияла светом окон. Звала субботами заманно, внутри гостей кружился рой, гудели струны фортепиано, пел мягкий голос молодой. Там, где Ганг струится в океан, где под джунглям бродит тихий слон. Их дом всегда открыт был нам. Екатерина Николаевна дружила с мамой дружбой давней по гимназическим годам. А Миша, сын ее, ровесник пришелся мне и складом в склад, и страстью к странствиям чудесным. И я провел у них полдетства, как сын второй, как сына брат. Великий мир подвластный нам, то бабушкину шаль распялив, мы вили в прериях вигвам, то клад в пещере под роялем во тьме таинственной искали, то через комнаты бегом, хлеща собак на перегон, мы занимали на Аляске золотоносные участки. Метнувшим мнимым томагавком и сняв с врага привычно скальп, мы громоздили в кухне лавки, взбирались на вершины Альп. Под стол к браминам в храм Бомбея нас вел факир знакомый наш. Из кубиков фрегаты склеев мы храбро шли на абордаж, вели корабль по Ориноко меж двух ковров полоской пола, грузили пряности Востока на караваны Марко Поло. Мир старых книг едва надчерпан, экранов первое мельканье, и Д'Артаньян, и Дуглас Фербенкс, и конквистадоры Испании. Так вплоть до вечера, пока со стен столов, из потолка, из абажуров разноцветных не вспыхнут лампы, беззапретно владели мы землей ничейной, резвясь по всем ее углам. Но, затаясь благоговейно, в отцовский строгий кабинет вступали, дерзостные. Там, из многих стран, за много лет, на долгих полках по стенам, то плотно сдвинув корешки, то мелочь меж больших навалом, теснились мудрых книг полки и стопы глянцевых журналов, как крылья бабочек ярки. Отдельно в 8 этажей хранились кипы чертежей на кальке, на миллиметровой, александрийской и слоновой, в альбомах, папках и рулонах. В углу остойчивой колонной, как снег, едва голубоватый, отлив отбрасывая ватман, дубовый стол на звериных лапах, с крылом чертежная доска, особый свет, особый запах журналов, туши, табака. В 6 часу, портфель неся, подарок слушателей, в носке истертый, пухлый да нельзя, Олег Иванович Федоровский с работы тихо шел, устав. Его завидевши стремглав, бросались мы встречать. Забросив за плечи шелковые косы, едва касаясь плит двора, Ирина, старшая сестра, бежала. Брат бежал быстрей и не давал портфеля ей. Олег Иванович, след давнишних, всю жизнь над книгами сидя и за фигурой не следя, одно плечо держал повыше, чуть горбился, был невысок. Ему по грудь тянулся Миша, а дочь равнялась по висок. Искря глазами сквозь пенсне, всех трех обняв, спеша узнать о школе, о минувшем дне, Он тут же нам давал решать задачку хитрую в уме. За круглым столиком в гостиной, седая вся, с осанкой львиной, старуха в 72 года, сухими пальцами в колоду французских карт, собрав атлас, опять не вышла в этот раз, кивала зятю от пасьянса. Держа гимназию, она в былое время мезальянса боялась больше, чем огня. Эмансипация и курсы, Москва, Казихинский на Бронной, какой-то внук дьячка из Бурсы, еще студент, но одаренный, белья две пары, не галантен, но, мама, слушай, он талантлив, как за столом локтями двигал, Фидон, он милый, приглядись, наш предок в бархатную книгу записан был, и не сошлись, и врозь. Да где же было знать им, какая выгрохнет пора? Ушли за море братья Кати, восторженные юнкера. Все вихри русские сплеснулись, все судьбы щепками стремя. Простила дочь, они вернулись уже с внучатами двумя. Был зять из той людской породы, вся жизнь которой знать и строить. Такие стоили в те годы, да и когда они не стоят. Рефрижераторы, тепло, подземный газ, турбокомпрессор. Один диплом, второй диплом, конструктор, инженер, профессор. Из шахт звонят, ждут в Сулине. Прочтите курс новочеркасски. И лишь тогда сменен был гнев на снисходительную ласку. А зять, немало не заносчив, шутил, когда кругом свои, что попадет он с этой тещей не в ВКП, так в РКИ. С обеда шел Олег Иванович вздремнуть. Читая поздно, за ночь никак не высыпался он. Звонил бесстрастный телефон. Тепло и сила, там совет. Из института, если ж нет, засвечивался кабинет. И целый вечер шли и шли, свертки ватмана несли студентки робкие, студенты, самодовольно дипломанты, с линцой веселые практиканты, неслышным шагом ассистенты, неповторимые те годы, два стиля, две несхожих моды, два мира разных, два дыхания столкнулись в жизни обновленной. Их переплески колыханья рождали ропот напряженный, и этой недотканной ткани, переплетенной пестроты, тянулись всюду туго нити. Товарищ Федоровский, ты, Олег Иванович, простите, кто властный поступью рабфака в косоворотке, френче, хаке с ЛКСМовским значком, за что боролись при своем живем и учимся режиме, кто в остро-круглых длинных джимми, носки открыты в яркой клетке, утиный козырь мягкой кепки, танцуем Чарльстон, для вас не 18-й сейчас. И только девушки, подвластны волнам парижских перемен, все дружно были в том согласны, что юбки носят до колен, чтоб чуть на кнопочках держались и чтоб колено обнажались, и ложных пуговиц редки сверхскрытых кнопок нашивали. Их юбки, лет тех остряки, мужчинам некогда прозвали. Да сохранив отличие касты, фуражки, ключ и молоточек, тужурки синью оторочек, от старой власти к новой власти, из инженеров соцспецы шли русской техники творцы. Так дверь стеклянную за шторе, всегда с дымком и сизо-бледным, между указательным и средним, то консультируя, то споря, шутя, сердясь, доступен всем, он принимал. А между тем в углу гостиной, отгороженному окна, у своего стола Ирина сидела, к книгам склонена. «Пишу, Ирина, помню Ляля». Ее в семье по-детски звали. Стол, говорю, а помню столик, точеных ножек карий лак. На нем по прихотливой воле тетрады, писанные в школе, и многозначащий пустяк, какой-то камешек с приморья и снопик ландышей в фарфоре, фрагмент роденовской весны, мол меньше-меньшего слоны. В разброс над столиком висели ее же кисти акварели, неярких вдумчивых тонов, прочтенных книг, неясных снов и властной жизни отпечатки. То у окна в старинной зале склонилась девушка, перчатку в раздумье смутном теребя. То поезд в розовые дали уходит дымами клубя. Там рвется, сжавший боли крик, в костре фанатик-еретик. Тут спад покойных мягких линий и будуара сумрак синий. Кто знает, как, когда, какою, неизъяснимую тропою, не зная разницы в летах, сама себя стыдясь крадется любовь в мальчишеских сердцах. То ей обнять меня придется, а то послать за пустяком. Несусь с готовностью бегом, и темным боем сердце бьется. Ни слов еще, ни тех понятий, а вот духи. Коснуться платья, тайком, чтоб не видал никто, в томлении радостном, незрелом, прийти и сесть на место то, где только что она сидела. Бином, арксинус, вектор поля, ламарк, бензольная основа, оторванность народной воли, реакционность Льва Толстого. Давно ли мы трое на тахте, усевшись в дружной тесноте, читали Морица и Макса? Но вот надстройка, ТДТ, о Фейербахе Карла Маркса. Все те же два, все те же два, и в ней столкнулись мира чуждых. Огня на красные слова, нюансы сумерок недужных. Из девушек тех кратких лет, лет ошельмованного НЭПа, двойной кумачно-лунный свет, палящий без огня до пепла, в ком сердце слабого не сжег, в кого не впрыснул жидкой стали, зовя, толкая на прыжок, в котором головы ломали. Прибой трибун, наплывет танго, многоречивый лепит муз, но свой жестокий табель рангов на мраморных ступенях в вуз. Ранг первый на руке мозоли, второй – потомственный рабочий, ранг третий – членство в комсомоле, четвертый – гниль, буржуй и прочий. Закон мороз, да сердце зябко, нельзя без мягкости на свете, и Лялю приняли, наш папка на паровозном факультете. Среди чертежей, среди новых лиц, расчетов, допусков, таблиц, сердечко девичье щемило, но группа школьная друзей по вечерам сбиралась к ней, и все опять, как прежде было. Движение, хохот, шум при входе, из слов слова и бой морской, Остап, теленок золотой, жестокий спор о Мейерхольде, журнал домашний сгоряча, кроссворд, шарады, буремели, там в легком цоканье меча пинг-понг стремительный, джемелли, там рокот струн, напев свободный, без боли к слову песни модной. Ту, кого всего сильней, в мире любишь ты, убей. Ты мне так сказал, ты мне приказал, Магараджа. Джемелли, Александр, Саша. Ему, герою школы нашей, мы поклонялись детвора. Ему дорогу уступали, его манеры повторяли, его с восторгом избирали в бюро, в учком и в сектора. Он итальянец был по деду, но русский речью и в чертах. Он знал счастливые победы в науке, в играх и в боях. Взглянув в учебник для порядка с едва небрежной повадкой блестящего ученика, он отвечал лениво-гладко, играя камешком мелка. Лишь на истории одной, к ошибкам зорок, в спорах злой, из головы своей богатой на память сыпал он цитаты, издания мнения, имена, подробности событий, даты и цифры плавок чугуна. Он цену знал себе, держался свободно, гибко тело нес. Темнел, гневясь, блеснув, смеялся, высокий лоб его венчался затесом взвихренных волос. На вечерах со школьной сцены он в зал бросал «Сергей Есенин!» И, замерев, следили мы из напряженной сизой тьмы за каждым брови шевелением, за каждым губ его движением, за звуком голоса его. Быть может, детство, но второго я наслаждения такого не получал ни от кого. Уйдя в себя, печален, тих, без завываний, благородно, легко, естественно, свободно умел читать он русский стих. Заботой памяти не скован, он жил строкой, единым словом, как будто было самому еще неведомо ему, что дальше. Будто бы рождались и лишь при нас в стихи слагались переживания поэта. И вот он сам, Джемелли сам, вожак мальчишеского света, сюда ходил по вечерам. У Федоровских был как свой, неистощимый, озорной, шутник, актер, душа веселья. Но не всегда. Вдруг нет неделю. Вернется скован, насторожен, какой-то сдержанной, скрытой заботой внутренней встревожен. Из уголка сторонний зритель, забав досужей молодежи. То вдруг в окошко стукнет Ляли, и не зайдет, и с быстротой, накинув шляпкой и пальто, она уйдет с ним и гуляет глубоко за полночь. А то, Она нас двух возьмет за плечи. Гостей не жду, ко мне ни-ни. Но он придет, и целый вечер они до ужина одни. А в ужин сколько их ни будь, один ли гость, гостей ли шайка, ни им в столовой ни минут, ни им раскланяться с хозяйкой. Отляли молодежь горохом, плывут от тещи тех, кто в летах, и настежь дверь с веселым вздохом идет отец из кабинета. Вершат 11 ударов, часы стены, о 6 граней. Шипит порог над самоваром, и плещется вино в стакане. И все за стол, и вольный смех, и говор воедино спаян, и кажется, что меньше всех устал за сутки сам хозяин. Кто с кем и что зачем известно, и смена блюд идет проворно, и на столе тарелкам тесно, и вкруг стола душе просторно. Венцом и шуткою согретый так начинался вилок бег. Отец с собой из кабинета не упускал зазвать коллег. Приняв их запросто и мило, к столу хозяйка подводила старинного любимца дома, механика и астронома Горяйнова Шаховского. Седой полнеющий старик, ученый с титлом мирового, владелец шапочек и мантий, известный автор многих книг, не утерял еще таланта, прикрывший грудь волной салфетки, следить за вкусами соседки, приправить анекдотом метким рассказ о новом культ-походе, прочесть из блока мимоходом новейший высмеет романс Джамель Браво, декаданс, над Маяковским посмеяться, задорно ляля, а Кузьмин, и оживленно средь мужчин поговорить о Лиге наций, о том, куда идет страна, и о записках Шульгина. Среди гостей для полноты еще всегда 2-3 четы, мужей и жен, да неизменный, беспомощный, несовременный чудак-учитель рисования, из тех, кто в коммунизм военный искал разгадок мироздания. Семьи не знавший, вечно холост, успехи легкие отринул, всю жизнь отдавший, чтоб на холст нанести одну картину. Мучительно не находя достойных красок сочетания, он сердцем все не стыл, хотя лишь неудачи и страдания в его скитаниях сплелись. За 40 лет в очках и лыс, то захолустных пошлых театров излишне чуткий декоратор, то разрисовщик по фарфору, а то и вовсе не удел. Он странно нравиться умел проникновенным разговором, больным чутьем, вниманием добрым, умением видеть красоту и смело бросить яркий образ в души смятенной темноту. В разгаре ужин был, но спать нас с Мишей слали со средины. Удел жестокий, там в гостиной еще сойдутся танцевать. Олег Иванович меж гостями разыщет жертву. Полной даме платком глаза схватят вплотную, и все, как дети в рассыпную, бродить на ощупь в Апанаса, шарады в лицах представлять и в папу римского играть. В расчетах тонких преферанса в углу за ломберным столом сойдутся старшие кружком. И строки грустного романса учитель живописи Лялин, склоняясь над зеркалом рояля, споет: «Вам 19 лет, у вас своя дорога, вы можете смеяться и шутить, а я старик седой, я пережил так много». И все, и это тоже все оборвалось. Вечером как-то спешил я к их дому, слякотью мартовской, поздней зимой. Перед дверьми их стоял незнакомый автомобиль легковой. Тускло желтелся в дожде косохлёсте, с визгом качаемый ветром фонарь. Дверь отворилась, и странные гости вышли в ночную недобрую хмарь. В гладких пальто одинаковых двое, с поднятым черным воротником, и между ними отец, расстроен, с беленьким узелком. Видя меня, он не видел, и сердце сжалось, предчувствуя быль. Вспыхнули фары, хлопнули дверцы, брызгая, вырвался автомобиль. В дому еще дымилось жертвоприношение каким-то злым, неведомым богам. Лежали в грудах книги после потрошения, и оползнями рушились к ногам. Ковры комком, столы и шкафы настежь, белье, посуда и постели в куче свалены, и шкура на полу, как будто этой вот ощеренную пастью медведь налютовал, сорвавшись со стены. Здесь сутки обыск шел, а найден был лишь снимок. И унесен трофеем он один. Съезд энергетиков, между ними и Федоровский, и Рамзин. Кто б знал тогда, что не удастся навести в квартире этой раз разрушенный уют. Лиха беда беде прийти, а памятки добьют. Исчез, как канул зять, и теща в тех же днях была параличом разбита. Недели не прошло, и Миша на коньках упал, ударился, сгорел от менингита. В их мрачный дом потуплен и стеснен я редко стал. Мне чудилось, что мать пытала небо. Ведь вот ты жив, зачем же он так рано взят на небо? Но заболела Ляля, и в день солнечный, скача через ручьи, в день бурно лившейся водою талой, я к ней пришел. Она одна лежала, худые руки белые за головой держала, рукав халата повисал крылом бессильным птицы. Сползала книга с одеяла и вздрогнула. «Сереженька, иди сюда, мой рыцарь! Что долго не был ты, я так тебя ждала! Ты так мне нужен, так сейчас мне нужен! Ну, расскажи, как школа? Я давно там не была. Погода как, снег почернел и лужи. Шел ночью дождь, я ночью не спала. К окну вставала, слушала из темноты, как трубы водосточные шумели. Скажи, дружок, а ты знаешь, где живет Джемелли? Да кто ж не знает? А не выдашь тайну? Вот это вот письмо, мгновенно, моментально. Конечно, Ляля, дай. Порывисто привстав, за шею обняла меня ладонями в жару. Но если не пойдет с тобой, не станет отвечать, добавь, что я умру. Клонился день. Из рани натянулись облака. Багрец и хмурь мешались над холмом Темирняка. Ручьи стихающие морщило холодным ветерком, и лужи подстывающие трогало литком. Запыхавшись, сбежал я лестницей крутой, взволнованным чутьем необычайное предвидя. Джемелли встал передо мной таким, каким я никогда его не видел. Открытый лоб морщинами раскроен, упрямым гневом сдвинутые брови, в распах сорочки матовость груди. «Сергей, входи!» Стремительно втащив меня через порог, а дверь на ключ, а дверь на цепь, по комнатам повлек. «Тебе письмо!» «Что с ней? Что с ней?» «Она больна!» «Сядь на пол!» «Так, молчи!» «А вот мое!» «Мое письмо, Сергей, от слова и до слова заучи!» Я стал учить, не понимая сам, какой же смысл разгорался по строкам. Еще не уловив их гибельную связь. А он читал письмо, в окно косясь, прислушиваясь к лестничным шагам. Шли к нам, и на площадке стихли. «Учи, учи!» Ушел. Стерег там кто кого, он их ли, или они его. Сжимая кулачонками виски, в тиски, я одолел еще с десяток строк. Ударил в тишину звонок. Потом как будто по железу процарапала отмычка. Вернулся, крадучись. Зажег, сломавшись, спичку. Прошелся в угол, умеряя шаг. «Ну как?» «Еще. Учи, учи. От слова и до слова». Застыл, куря у косяка двери. Я вспрыгнул на ноги. «Готово!» Он сел спокойно. «Говори». Горячим шепотом взахлеб я строка в строку повторил. И только тут, смотря на бледный потный лоб, я понял, что я заучил. Письмо Джемелли. Друг и невеста. Что кроме боли, что кроме зла, близость со мною тебе принесла. Я был один у тебя, ты у меня не одна. Ленинскому боевому подполью вся моя жизнь отдана. Где я бываю, что я скрываю, что тяготит меня в нашей судьбе, легко ли было мне лгать тебе? Страшно сейчас тебе будет. Страшнее мог я тебя завести. Время такое неумолимое. Третьего нет пути. Если сумеешь, любимая, прости. Все наше бывшее, все наше прежнее я сберегу с благодарной болью. Девушка милая, девочка нежная, мы не увидимся больше с тобой. Дом оцепили, следят. Вижу в окно их, дежурят у лестницы. В прошлую ночь мой двоюродный брат, по телефону простясь, повесился. Я побежал, добежать нам некуда. И не могу, ожиданием прикован. Должен приехать ко мне человек один, если не арестован. Пятеро суток мечусь в западне, только бы ты не пришла ко мне. Пятеро суток бьюсь, как больной, ты не приходишь, что с тобой? Выйду на улицу, брошусь путлять, и зачумленные глазами ловлю. Некого, некого мне послать к той, кого люблю. Только скрывайся, только молчи, только себя сбереги от лап их. Знают, что делают палачи сталинского гестапо. Ты доживешь, это все переменится. Снова придут революции оздоровленные дни. Люди узнают, что подлинно ленинцы были мы одни. Партию нашу трудно обманывать. Класс пролетарий подымется. Нас растоптать не сумели Романовы, где же ему, проходимцу? Вера в победу тверда моя. В этом ли, в том ли году мы воротимся, но я, кажется, мне не приду. Первые годы минуют клубя, первого горя уляжется пыл. Кто-то придет и полюбит тебя лучше, чем я любил. Будь же свободную, дорогая, ты молода, цвети, живи. Этим письмом я с тебя слагаю тяжесть нескладной моей любви. Два раза нас перерывали стуком. Надолго залился звонок. Джамелли по-мужски пожал мне руку, к письму оранжевый подставил огонек. В темневшей комнате письмо вздохнуло, заолело и в черный шорох, съежившись, сгорело. Не трусь, малыш. Они боятся сами шума. Им по ночам до кроликов выхватывать покорных. Теперь беги, беги проворно и ни о чем другом не думай. Задержат, твердо отвечай, руби, чтоб верили. Ты приходил просить, держи, ракетку для пинг-понга. А задержался, марки выбирал, вот эти, Конго и Золотого берега. Но не задержат. Он на цыпочках провел меня сквозь кухню и в паутине пыльное оконце распахнул. Жестоко красное на западе заря уже потухла, и вечер темной сыростью в лицо пахнул. Сарайчик видишь, я спущу тебя на крышу. Через забор во двор, а он сквозной, и вышел. Иди не сразу, сразу не иди, на мелочи. Трамваями следы свои запутай. Вскочил, проехал 2 минуты, сходи. И скажешь ляленьке, фамилии моей она не знает. И где встречались мы, не помнит этих мест. Что легче б умер я, что ГПУ живых не отпускает и не прощает верности невест. Что 2×2 так часто не 4, не знал я. Оттого был свят и нетерпим. Узнал, и хорошо, и смутно мне в подлунном мире, и по-сердечному мне просто стало с ним. На счастье слаб спираль наук исполнить. От философии, от споров я паник устала. Искусство искорка осколком русских молний ко мне на камень сердце пало. Какая логика! Моих родных в застенках терзали. Я рвался умереть за слов их медь от доброты чрезмерной, чрезмерно злых. Цветов немного есть, но много есть оттенков. И полюбился мне тогда один из них. В те годы красный цвет дробился радугой, и жаром переливчатых полос его обваренный я недоумевал речам Смирнова, Радыка, стонал перед загадочным молчанием Бухарина. Я понимал, я чувствовал, что что-то здесь не то, что правды ни следа в судебных строках нет, и я метался, что, когда сломило революции хребет. Делил их камер немоту, и, наконец, в затылок свой я принял их с венец. А годы шли, цвета бежали за цветами. Бесшумно выскользнув из красного, ушла его душа. И беззастенчиво взнесли над площадями все то, над чем глумились потроша. Сегодня марши слушаю по радио, шагают лейб-гвардии Преображенский и измайловские полки. Что я? Где я? Мне уши изменяют. Их марши бывшие играют бывшие большевики. Шли годы, воздвигались монументы, вшивалось золото в чиновничьи мундиры позументом, ораторы коснели, запинаясь по шпаргалкам, и на трибуны под унылые аплодисменты вожди являлись жирной развалкой. И сверх могил, нарыхленных как грядок, парил немыслимый, неслыханный порядок. Я помню зал ленмастерских, собрание рабочих, какие в годы те до изнурения длились. В однообразных прениях часами ночи, часы вечерние давно сменились. Молчали, хлопали, вставали в нужный миг. Все было как заведено, все было как везде. И вдруг на сцену поднялся старик, очки обмотанные ниточкой воздев. Он был, как старых пролетариев рисуют на плакатах, годов десятых неприлично ожившая быль. В углубинах лица его осела черновато металла и металла спиленная пыль. Никто не доглядел, когда просил он слова, и не приметили, как был он неположенно взволнован, когда, уставясь отрешенно в зал, глубоким голосом сказал, как в жизни говорят не в каждой, и говорят однажды. Вот она, звездочка в сердце моем, зажженная Владимиром Ильичом в 1905-м. Устало морщились. Оратор, сейчас международных дел коснется, гляди, за час до сути доберется. А он, вцепясь в трибуны аналой, гремел перед толпой, раздвинув между бровья. Зря баррикады строили, встарь! Зря, значит, мы умирали. К трону бредет по рабочей крови царь Сталин. Портер откинулся, нагнулся балетаж, и сладкий ужас оковал оцепеневший зал. И слышно было, как упал стенографистский карандаш. Слова, как кони, понесли упряжкой взбешенной, дробя по лбам, по головам, по памяти, по лжи. И кто-то крикнул одиноко: «Он помешанный!» И кто-то закричал испуганно: «Держи!» На сцене топот, в первом ряде шум, а он разил, разил их словом протопопа, бессмертный Аввакум. Ему заткнули рот, уволокли за сцену. Еще донесся хрип из-за кулис. Забегали посланцы вверх и вниз, а зал... Огромный зал молчал. И на трибуну, на замену, не сразу вышел кто-то полный. Как верноподданного гнева, сдерживая волны, застыл с рукой вскинутой: «Товарищи, спокойно, меры приняты».